Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях режиссер, сценарист, актер, писатель Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский. А задают ему вопросы корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве Майкл Шверц и обозреватель многочисленных российских медиа, в том числе «Эхо Москвы», «РИА Новости» и «Российской газеты» Виталий Демарский. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
Знаете, вот заставку, которую сейчас я услышал, я ее помню с тех пор, как я помню себя. Потому что я на даче сидел ночью, вернее, засыпал всегда под эту музыку. Потому что
радио «Свобода». Как вы могли засыпать под радио «Свобода»?
А потому что это было уже к 3-4 часам утра. Когда глушилки кончались, то оставался более-менее чистый звук, и я засыпал под всю эту тогда антисоветскую пропаганду с большим удовольствием.
Класс. Ну, в общем, естественно, мы поговорим о том, что сейчас происходит в России на Западе, потому что Андрей Сергеевич человек, который, на мой взгляд, один из наиболее подготовленных людей к сравнению. А главное, пожалуй, цель этой передачи – это мост, сравнение, что так в России, не так на Западе и наоборот. И, естественно, мы поговорим о тех последних статьях, которые написал Андрей Михалков-Кончаловский, потому что в них прослеживается уже реальная тревога за то, что происходит в России, до того, как мои коллеги начнут расспрашивать Андрея Кончаловского по традиции биография нашего героя.
Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве. В 1957-59 годах учился в Московской государственной консерватории. В 1965 году окончил режиссерский факультет в ГИКа, мастерская Михаила Рома, и дебютировал как режиссер с фильмом «Первый учитель» по повести Чингиза Айтматова. За 15 лет карьеры режиссера в Советском Союзе снял такие фильмы, как «История о Секлячиной», «Дворянская гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Сибириада». В качестве сценариста участвовал в работе над картинами «Андрей Рублев», «Раба любви» и многих других. В 1980 году Андрей Михалков-Кончаловский получил звание народного артиста РСФСР. В этом же году переехал в США. Наиболее известные фильмы, снятые Андреем Михалковым-Кончаловским в Соединенных Штатах, «Любовники Марии», «Поезд-беглец», «Дуэт для солистки», «Танго и Кэш», «Гомер и Эдди». Ставил Евгения Онегина и «Пиковую даму» в театре «Ла Скала». Автор нескольких книг и большого количества статей. В настоящее время Андрей Михалков-Кончаловский живет с семьей как в России, так и за границей в равной степени, в зависимости от того, где работает. Кавалер французского ордена почетного легиона. В России награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Андрей Михалков-Кончаловский – лауреат множества кинофестивалей. Его фильмы были номинированы на премии «Оскар», «Сезар» и «Золотой глобус».
Ничего не переврали?
Ну, да, в общем-то, это даже и не важно.
Ну, всегда важно.
Да нет.
Мне кажется, что...
Там так много, что...
В общем, да.
Я сам потерялся.
Ну что, уважаемые коллеги, мы начнем, наверное, с Майкла Шверца, потому что он даже до передачи сказал мне именно вот какой вопрос и какая тема у него сейчас для Андрея Кончаловского есть.
Немножко похоже на тему, которую вы уже трогали в нашей статье, и учитывая последние новости, я бы хотел просто тронуть на эту тему о русском национализме сейчас. Как-то у нас было манеж, у нас был недавно теракт, который тоже касается вот этого вопроса. Я бы хотел знать, что вы думаете, во-первых, о национальном движении в этой стране. У них есть влияние на общество, и если да, то каким, как-то вы видите просто будущее вот национального движения в этой стране?
Вы знаете, мне очень трудно прогнозировать и давать такие, знаете, ясные оценки, просто в силу того, что я не политолог и не социолог, а думающий, человек думающий. Но если говорить о русской культуре, о русском сознании, о русской ментальности, то ей свойственны, в принципе, ей свойственны крайности. Так сказать, недаром там Бунин в своих «Окаянных днях» говорил, что вспоминал там крестьянина, как говорит, что у нас из нашей деревяшки можно что угодно выстрогать. Хочешь топорище, а хочешь икону. Поэтому даже есть книга знаменитая одного кремлинолога, которая называется «Икона и топор». Крайность. Русскому человеку свойственна либо святость, либо зверство.
Причем там иногда топор лежит сразу за иконой.
А? Ну, это очень легко одно и другое перерастает. И в этом смысле, конечно, крайности, свойственные русской ментальности, выражаются в истории. Можно говорить о религиозной крайности, о неприятии инакомыслия, можно говорить о терроризме. О терроризме можно говорить и до революции. Это тоже все проявление одной и той же крайности. И с этой точки зрения национализм, который в России был и до революции, и была «Черная сотня», и там были разные способы сублимировать, дать возможность выходу этого чувства, оно продолжает оставаться сейчас. И я вам должен сказать, что национализм существовал бы и в 20 веке в России, если бы его не насильственно и страшными методами не искореняло советская власть. Вы, если вы помните, может, не знаете, но очень большое количество партийных деятелей были посажены, уволены и преданы определенным остракизмом за то, что называется национализм. А там не национализм был, там была в определенном смысле попытка сохранить свою национальную самобытность.
Андрей Сергеевич, ну вот смотрите, сейчас есть очевидное событие, на которое вы, как человек культуры, не можете не реагировать. Да, вот Манежная площадь пустая, и вдруг на ней там порядка 30, там, по разным данным, до 30-40 тысяч людей, которые готовы бить своих соотечественников в полицейской теперь уже скоро форме, которые готовы говорить «Россия для русских». Для вас какие объяснения изнутри вас? Вот какие объяснения того, что произошло? Этого не было?
Когда?
Этого не было последние лет 18.
Ну,
я
что,
думаю, что...
Ну, что... Извините меня, этот самый... Такие полунацистские организации возникли в 90-е годы.
Ну, хорошо, не Манежная площадь.
Но бритоголовые уже возникли. Потом, ну, не забудьте, что все-таки интернет и флешмоб, и интернет, и СМС начинают играть очень существенную роль. И это видно было в Ираке, в Иране. Очень серьезно. И многие документы, кстати говоря, из Ирака тоже были сняты на iPhone. И потом явно это сыграло в Тунисе, сейчас это играет такую же роль в Египте. Да. И в России это то же самое. То есть возникновение быстро организованной какой-то массы людей стало возможным просто в силу того, что возникли новые средства сообщения. И это, на мой взгляд, очень важно, потому что просто формы организации стали другие.
Я правильно понимаю, что вы разделяете в данном случае техническую способность организоваться и идеологическое наполнение того, на чем организовываются?
Ну,
что это немножко...
Вы знаете, я не могу... Такое. Честно говоря, я не очень верю, лично я, как думающий человек, не очень верю в нацизм в России. Национализм – да. Но национализм бывает разных вообще, понимаете, были великие националисты, которые создали нации свои, ну, Нассер, предположим, там, или и так далее. Поэтому национализм в свое время играет определенную роль, когда освобождается от колонализма. В России национализм сейчас, конечно, приравнивается в определенном смысле к фашизму, да, но мне кажется, что здесь есть очень серьезная разница между западноевропейским нацизмом и российской ментальностью. В силу того, что российская ментальность, повторяю, это крайность без серьезного идеологического поддержки. Это просто определенного рода фанатизм. В то время как в Германии, если вы заметили, это было сознательное решение нации, и у них есть чувство исторической вины. Я думаю, что этих людей переориентировать гораздо проще. Потому что русский человек вообще, в принципе...
Этих людей это те, которые...
Российских. Да. Они просто, в принципе, конечно, могут быть организованы во флешмоб, но, в принципе, люди очень, на мой взгляд, неорганизованные.
Виталий Дымарский, пожалуйста.
Да, Андрей Сергеевич, я ухватился в вашем ответе за слова, за вашу, вернее, такую историческую ретроспективу. Не кажется ли вам, что мы слишком увлекаемся вот такими ссылками на такие исконные менталитет, на историю, что мы такие, мы исторически такие, Бунин до Бунина, и да. раньше, и Петра да. там вспомним, и еще раньше, как-то, да. и до романовский период. 21 век. Все нации проходили через какие-то этапы, да, но что, мы обречены быть такими, какими мы были в 15 веке, в 16, 18, 19 и так далее. Вот смотрите, вот наш американский коллега здесь вот сидит, я смотрю даже на Соединенные Штаты, мы очень издеваемся, и надо признаться очень часто по делу, над американским, вообще западным, западной политкорректностью. Да? Но это тем не менее. Но тем не менее, надо признать, что западная вот эта политкорректность, она играет некую воспитательную роль. Без политкорректности Обама смог бы стать президентом Соединенных Штатов?
Я не знаю этого. Вы так много вопросов. Понимаю, да. Вы очень много вопросов сразу задали. Да, то есть, вернее так, коснулись очень многих
сразу. Многих... Я имею в виду, хорошо, вот давайте основной обречены. Вопрос по поводу истории.
Я вот скажу обречены. Слово обречены. Имеет негативную коннотацию, потому что вы верите в прогресс и в то, что есть универсальные ценности, да? Но вы знаете, есть такое американское понятие jet lag. Вы знаете, вот jet lag. Один живет в 19 часов вечера, а другой живет в 7 утра. И для того, чтобы эти 10-12 часов переехать, вы должны пройти какое-то время. Биология существует, да? Поэтому говорить об универсальных ценностях на сегодняшний день, это была одна из тех главных ошибок американской политики вот во времена Буша. И это очень смешно, вернее, так грустно. Я написал даже такую статью «Большевик Буш», потому что это очень похоже на нетерпение историческое Ленина или Че Гевары. То есть привести, там, свалить какого-то диктатора, дать возможность свободных выборов, и будет все замечательно. Вы помните, «Mission accomplished», все. Полный порядок. А теперь до сих пор не можем разобраться, что делать. И возникают у американцев, они практические люди, возникает сейчас то, что называется с перепоя голова болит. Понимаете? То есть сейчас называется это, понимаете, как это называется, я забыл это выражение, когда человек с перепоя. Короче говоря, каждое...
Вы имеете каждый в виду hangover?
Hangover. Мне кажется, что сегодня 21 век, но культуры, вы говорите, не часто ли мы увлекаемся? Mm-hmm. Во-первых, начнем с того, что культуры не живут в одно и то же время. Они живут физически в одно и то же время, хронологически, но не живут ментально в одном и том же времени. Если это было так же, то гораздо проще было бы американцам не думать об Ираке или Афганистане, а посмотреть на Мексику. Я им всегда задаю вопрос, у вас, вы там куда-то едете устанавливать демократию, а когда у вас в Мексике будет порядок? Рядом 4000 километров общих, американцы, американская пропаганда, ну уж нельзя больше иметь пропаганды, чем американского образа жизни, чем в Мексике. Американские формы в Мексике, американские машины в Мексике, ну а полицейский мексиканский берет взятки, так как брал, и мексиканская культура ни в коем случае не стала американской только в области фастфуда и
ожирения. Это чисто неправда, Андрей Сергеевич. Ну, я знаю кучу людей, которые живут в Мексике, и именно в силу того, о чем вы говорите, они не признаются, что они говорят по-мексикански. Они ездят на север, у них прекрасные связи с людьми в Штатах, и они уже начинают отторгаться от Мексики, там есть целый класс таких людей.
Так это любой человек, который едет в Америку, становится немножко американцем.
Не-не-не, они живут в Мексике.
Но они все равно, да, я понимаю. Но мы же говорим о культуре, которая определяет. Знаете, в стране правосторонним движением нельзя ездить по левой стороне. Ну, то есть можно, отдельные едут. Но есть же культура. Понимаете, определенная культура. Речь же идет о том, что такое американская демократия, что такое мексиканская. В мексиканской демократии власть, лицензия на что? На богатство. власть и богатство объединены. Почему? Потому что мексиканская культура, то, что называют Лоуренс Харрисон и Хантингтон, это крестьянская культура, которая практически торжествует во всем латиноамериканском континенте. Поэтому, конечно, мы можем сейчас говорить о том, что есть общие ценности, права человека и прочее, но нельзя забывать, почему-то не только у России особый путь. Дело же не в этом. Дело в том, что мы просто не понимаем, что система ценностей меняется исторически. Конечно. И очень жестоко.
Конечно.
В Мексике система ценностей еще далеко не соответствует, скажем, системе ценностей в Соединенных Штатах. Объяснить можно только просто, как у нас это описано, национальные особенности. А вот это и есть то, что я говорю, культура. Если мы говорим о русской культуре, то у нее такие же национальные особенности, которые позволяла, по-моему, Ключевскому или одной из великих русских историков сказать, что русскому человеку проще договориться с татарином, чем с поляком. Угу. Это серьезная проблема. Железный занавес...
И это до сих пор так.
Потому что железный занавес лежал не между коммунизмом и капитализмом, а между латинской ментальностью и греческой. А это две разных ментальности. И если вы посмотрите в православных странах, которые вошли в Евросоюз, полное, не знаю, чего делать, Греция требует, Болгария, Румыния. Почему-то. А вот в Эстонии полный порядок финансовый, они берут евро, и у них ничего нет, кроме, извините меня, селедки и гранита, а полная компьютеризация и абсолютная, грубо говоря, социальная направленность настоящего гражданского общества. Чем вы это объясняете? Правильными начальниками? Нет. Ткань другая. Ткань. Фабрик.
Ткань. Хорошо сказано. Это программа «Лицом к лицу», в которой Андрей Кончаловский отвечает на вопросы Виталия Дымарского и Майкла Шверца. Майкл, пожалуйста.
Андрей Сергеевич, мы сказали, допустим, конечно, есть национальные особенности, но все-таки даже это особенно сегодня. Страна не развивается просто отдельности, как-то одиночестве от других стран. Есть соседы, есть культуры, которые наиболее влиятельные, есть культуры, которые наименее влиятельные. Как вы считаете, тогда Россия может развиваться, учитывая свои национальные особенности, но только... тоже в том же время просто модернизировать, как постоянно сейчас говорит Медведев, да. И руководство этой страны.
Да, ну вот тут есть замечательная такая типичная проблема, которая до сих пор пока остается иллюзией для большинства людей, которые верят в прогресс. Так сказать, политическая корректность говорит о том, что все совершенствуется на свете, и мы как бы движемся по спирали к прогрессу. Но один замечательный философ английский Джон Грей очень хороший написал много книг по этому поводу. Одна из них, которая называется «Heresies», то есть «Ересь», а вторая, ну, много книг он написал, называется книга «On Humans and Other Animals», о людях и других животных, где он очень точно подметил, что вообще вера в прогресс и в то, что человек улучшается, идет, это как религия, она заменила христианство. Она началась с Сен-Симона Фурье и Аугюста Конта, которые сказали, Бог будет заменен правительством. Разумное правительство, Руссо, человек гармонический и прочие иллюзии, из которых потом вырос научный коммунизм. Так вот, Джон Грей замечательно сказал, потому что научный коммунизм очень близок к американской идее прогресса. Очень близок, потому что научный коммунизм и американцы утверждают, что зло может быть уничтожено, а зло уничтожить невозможно. И признание зла – отличие Европы, уставшей от культуры, и от Америки, которая от культуры еще не устала, будем говорить так. Так вот, Джон Грей говорит, что аккумулятивно и попрогрессирует знание. Человеческое знание аккумулятивно, оно расширяется. Этика не аккумулятивна. Этика остается на уровне 3000-летия тому назад. И животным можно стать не обязательно, будучи узником Абу Граиб. Животным можно стать, будучи там часовым. И это в течение 3 дней вообще. И это очень важно. И нельзя забывать, что любое достижение этическое, человеческое одного поколения может абсолютно быть разрушено в следующем. Фашизм и нацизм тому пример. И вот это нельзя забывать, и Ясперс об этом говорит, что все может повториться и сегодня. Вера в то, что вот все люди связаны с друг другом, и есть, и вы сказали очень такую интересную фразу, есть культуры, которые более влиятельны, есть, которые менее влиятельны. Это не так важно, потому что одна культура влиятельна сегодня, завтра будет влиятельна другая. Почему? Потому что любая цивилизация переживает свое восхождение, и потом распад, варварство. Я считаю, что западная культура идет к варварству. Возникает другая цивилизация на Востоке, которая будет очень влиятельной.
Вообще очень интересно, потому что на самом деле мы же имеем пример Китая, который примерно то же самое прошел.
Вы имеете в виду Средний Восток?
Нет, я имею в виду все три культуры. Они, во-первых, но арабы, к сожалению, вообще мусульманская культура в силу своей ментальности не организована, чтобы иметь экономический прогресс до сегодняшнего дня. Я думаю, что в этом смысле мы близки к ним. А что касается Китая и Индии, это ясно, что уже понятно, что эти цивилизации будут влиять, и Китай еще больше, чем Индия. Но это мне так кажется. Но мы говорим о другом. Я хочу сказать другое. Важно не что, какая вы культура влияет, а важно, какая культура сопротивляется изменениям. Мы назовем эту культуру пассивной. И есть культуры, которые поддаются изменениям легко. Мы будем называть их открытыми культурами. Западноевропейская культура открыта изменениям. В силу того, что там возникло в 14-15 веках буржуазное сознание. Буржуазное сознание в корне отличается от сознания земледельческого, потому что я говорю крестьянское сознание, все начинают думать, что это те, которые живут на земле. Понимаете, американский фермер живет на земле, но у него сознание не крестьянина, а буржуа, потому что у него есть права политические. И он знает, что такое рынок. То же самое, что французский. Если возьмете китайского крестьянина, латиноамериканского крестьянина или русского крестьянина, он не обязательно должен быть землянином, он может жить в Кремле. Но сознание у него крестьянина, земледелец, в каком смысле? Четыре факта. Узкий круг доверия, только семья. За пределами семьи либо нейтрально, либо враждебно. Отношение к богатству, как непрерастаемой величине, потому что земля нельзя, ее только можно перераспределить. У буржуазии возникло понятие денег, это значит, неважно, оно может приработано быть. Третье. Понятие отношения к труду как к повинности, у буржуа отношение к труду как возможность стать богатым. И четвертое – нетерпимость к инакомыслию. У буржуа она терпима, потому что у него широкий круг доверия.
Только-только раскрутилась беседа, а первая часть уже кончилась. Мы продолжим во второй сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Новые стандарты российской школы. Что такое метапредметные результаты и как их достигают? Готовы ли российские школьники и учителя к мыследеятельностной педагогике? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 6 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 часов утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Египте лидеры оппозиционного исламистского движения «Братья-мусульмане» начнут сегодня диалог с властями, чтобы покончить с политическим кризисом в стране. В Калмыкии в ночь на воскресенье разбился вертолет «Ми-2», на борту которого находились два человека. По предварительным данным, крушение произошло из-за неисправности двигателя. Автоавария в Хакасии произошла по вине водителя легкового автомобиля, сообщили журналистам в правоохранительных органах города Сеногорск. В результате столкновения автомобиля с маршруткой сегодня утром на трассе Сеногорск-Абакан погибли два человека, более 10 получили травмы и ранения. В Нальчике в ночь на воскресенье произошел взрыв во дворе частного дома. Никто не пострадал. На Украине в ночь на воскресенье из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в 5 регионах. На севере Туниса не менее 2 человек погибли, еще 17 были ранены при разгоне акции протеста у здания полицейского управления в городе Эль-Кеф. В Иране сегодня перед судом предстанут трое граждан США, обвиняемых в шпионаже. Они были задержаны в июле 2009 года на границе с Ираком. Американцы заявляют, что попали на иранскую территорию по ошибке, путешествуя по северному Ираку. На западе Австралии, на окраинах города Перт, в результате лесных пожаров сгорели несколько жилых домов. По имеющейся информации, жертв нет. В трех европейских странах полиция разыскивает 6-летних близнецов из Швейцарии. Как сообщает BBC, отец похитил детей 30 января из дома своей бывшей жены. В Уфе при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли 5 человек.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович и гость программы «Лицом к лицу», режиссер, сценарист, актер, писатель Андрей Кончаловский. Ему вопросы задают Майкл Шверц, «Нью-Йорк Таймс», и Виталий Демарский, «Эхо Москвы» и «Российская газета». Виталий, пожалуйста.
В продолжении нашего разговора, Андрей Сергеевич, я все-таки вернусь к не понравившемуся вам слову «обречены». Обречены или обречена Россия. Вот когда Майкл вас спрашивал о национальных особенностях, вы говорите о них как о нечто таком заданном чуть ли не на века, да? Тогда получается, что мы, опять же, обречены, мы, ну, Россия, да, российское общество, мы обречены на... не демократию, потому что мы говорим, что, потому что нам говорят, что вся история, да и нынешнее состояние, значит, нас не подготовили к демократии, да? Мы обречены на несвободу, потому что Россия всегда, это национальная особенность России, мы всегда были рабами, да? Мы обречены и так далее, обречены? И тому подобное. Вот я,
ну, поэтому, я вам задам вопрос, и демократия – это следствие или причина?
Это вообще механизм.
Нет, но это следствие или причина? Есть причинно-следственные связи. Да. В истории ничего нет, кроме причинно-следственных связей. Cause and effect. Это следствие или причина?
Это следствие, наверное.
Чего? Постановление правительства?
Ну, в том числе политического режима, если
хотите. Одну секундочку, но политический режим опирается на культуру или так просто? Почему тогда нельзя ввести... Почему нельзя демократию...
Можно здесь чистая крамола, да?
Почему нельзя демократию сделать в Афганистане до сих пор или в Ираке? Американцы сделали все, чтобы там была
демократия. Потому что демократия, на мой взгляд, например, это чистый фитнес-зал, да? Вы не можете
накачать... Это следствие или причина?
Вы не можете накачать такой бицепс с одного подхода. Вам нужно 12 выборов. У вас, пожалуйста, Украина. 94-й год выборы мирные, потом выборы мирные, потом
так
выборы попробовали сделать немирными.
Вы объясните мне, если вы не знаете...
Мне кажется, если долго тренироваться, то эта причина, объединяемая со следствием, она является...
Не может так быть. Есть следствие и причина, больше нет. Это причина того, что развивается культура в определенном направлении, когда возникает гражданское сознание. Если нет гражданского сознания...
Следствие того, да, вы сказали?
Сначала возникает гражданское сознание, как класс буржуазии, потом возникает как следствие демократия. Потому что демократия не может возникнуть решением правительства. Можно назначить... демократию, которая, как говорил один африканский культуролог, у нас, говорит, софтвер, конечно, у нас хардвер демократический, но вот софтвер у нас почему-то авторитарный. Так вот, в России фасад демократический, а программы все авторитарные.
Нет, у них, наверное, наоборот, у них, наверное, софтвер демократический, а хардвер, то есть где? На чем работает
где?
Авторитарный.
Где?
Да но нет, у вас хардвер, у вас выборы, у вас
да.
Ну, да.
А софтвер – это мозги.
Нет, власти, институты есть,
а потом есть сознание.
Значит, авторитарный софтвер, значит, это культура.
Да.
Россия, как говорили большие историки еще в прошлом веке, страна повышенного исторического риска. Почему? Потому что существуют моменты в России, как в любом обществе, неуверенного в равновесии, когда несколько человек могут изменить движение страны. Пожалуйста, большевистский путь в 1917 году. Но сейчас вот это самое, мне кажется, важное, если мы говорим о том, что обречены. Не забудьте, что в Западной Европе, на которой мы так хотим походить, но почему-то не получается, потому что Западная Европа – это не Бриони и не Бентли, а правильно разговаривать со своей женой и уважать права вокруг тебя находящихся. Поэтому это не потребительская корзина. Буржуазия – это политический класс, который своим трудом заработал право на политическую независимость. И они политически независимы от государства с 15 века. Так вот, если мы говорим об этом, то эти ценности возникали 300 лет. Это была колоссальная индоктринация, которая шла болезненно, кроваво. Ломали, понимаете, убивали, резали, сажали в тюрьмы, вешали. Вспомните историю Англии или Франции, там, нозельных ножей. Это была очень большая, трагическая история установления, то, что Соловьев называет «овнутрение социального принуждения». А внутреннее, когда социальное принуждение от внешних форм принуждения стало внутренним. Внутренний человек принужден, то есть человек Запада, как американец,
ну, короче, вошло в кровь.
Принужден внутри. У него внутри есть не свобода, потому что если она свобода, то это анархизм. А как вы знаете, свобода – это осознанная необходимость.
Да.
И это говорит о простой вещи. Человек, который не может себя ограничивать, никогда не может быть свободным.
Вы знаете, что марксистские классики, точнее, последователи марксистских классиков,
это был...
специально перевирали эту чудесную цитату, потому что на самом деле это не осознанная необходимость.
Да.
Это осознанная необходимость выбора.
Да, согласен. Но осознанная необходимость выбора, и выбор делается сознательно.
Ну, осознанно, все правильно.
Да, вот. А поскольку выбор делается сознательно, то это самоограничение. Свободный человек в состоянии себя ограничивать. Вот моя главная презумпция. Да, русский человек, и не только, себя ограничивать не в состоянии. Поэтому он ходит на красный свет. Поэтому мы можем послать ракету в космос, а «Жигули» сделать не можем. Потому что личной ответственности в России нету сегодня. Не только в России. Личной ответственности.
Ну, французы тоже ходят на красный.
Ну, вот...
Латинцы, у вас
есть, согласен. Да, а северяне нет.
Но личная ответственность в гражданском обществе, чувство личной ответственности...
Андрей Сергеевич, у вас есть вот эта статья замечательная, мне она очень была важна, когда я ее прочел, «Русская ментальность и мировой цивилизационный процесс».
Потому что трудно все рассказать
Понимаю.
В 35 минут. И причем такие вопросы глобальные.
Смотрите.
Вот обреченные. Да нет, просто я сейчас вам скажу, погодите. Нет, я вам скажу, потому что этот пессимизм связан с тем, что люди ожидают рецепта.
Нет, мне кажется, что вы пессимист.
Это ровно то, о чем я хочу вас спросить.
Я реалист. Надо выбирать между возможным и невозможным, а не между желательным и нежелательным.
Скажите, пожалуйста.
Так, секунду. Вот был такой замечательный философ, кстати говоря, марксист, неомарксист Зиновьев. Он написал работу, замечательную работу, одну из последних, которая называлась «Управляемая история», где он утверждает, и правильно утверждает, что современные способы влияния на массовое сознание, манипуляции, там, можно все туда говорить, и телевидение, и масс-медиа, и власть, и сращивание власти с масс-медией, церковь, все что угодно. Все это, в принципе, в состоянии менять сознание быстрее. Но для этого нужно понимание, что менять, и политическая воля. Ну, помимо денег.
Смотрите, у вас есть в вашей статье название, которое я только что сказал, довольно важная связка. Вы сначала говорите о том, что над проблемой основ русской ментальности, русского менталитета, что в нем является главным базовым составляющим, очень мало работают и не исследуют это дело. А потом вы говорите о том, что ответом на вопросы, ставимые русской ментальностью, ни в коем случае не является моментальная демократия. То есть вот это вот как бы введение правил и следование этим правилам. Что является ответом?
Моим?
Да.
Ну, вы знаете, я все свои лучшие мысли, как правило, заимствую от других, более умных людей. И вот это замечательный социолог Лоуренс Харрисон, который мы делали у Ясина, такое заседание большое о мировой культуре, о ментальности.
Ну, там вы все и сказали.
Прогресс, да. Но вот Лоуренс Харрисон, их собирал, потом их пригласил к себе президент Дмитрий Анатольевич, они пошли туда, и у них был такой разговор. И Лоуренс Харрисон, будучи человеком уже преклонных лет и довольно таким человеком открытым, он сказал, что ему кажется, что в русской культуре существует несколько ценностей, которые, пожалуй, и мешают развитию общества. На что Дмитрий Анатольевич сказал, ну, вы знаете, он, очевидно, понял это так, что мы не собираемся отказываться от российской культуры. Да. Но он сказал в этом духе. И тогда Харрисон написал, что я понял, и замолчал, потому что я понял, что президент этот вопрос обсуждать не готов. Потому что почему-то возникает страх, и меня обвиняют в том, что я хочу отнять от русских русскость. Это очень наивно, потому что русскость отнять нельзя. Невозможно. Но ценности определенные, которые у русского человека не существует, индоктринировать можно.
Как?
Как?
Школа, тюрьма. А как вы думали? Школа, закон, церковь, армия, то есть идеология, в которой нет главного, индивидуальная ответственность. Вот сегодня родители детей воспитывают. Посмотрите, что творится, помимо того, что настолько безответственно, что люди бегают по улицам, дети убегают от приживых родителей. Это отсутствие ответственности перед... отсутствие ответственности перед умирающими, уходящими родителями и рождающимися детьми – основа стабильности и жизнеспособности нации. Если вы посмотрите старухи, которые пишут, что их бросили дети в деревнях одних, а дети, которые еще другие, уже внуки, бегают по улицам беспризорные, которых ни в одной, я бы сказал, и в мусульманской стране не найдете такого количества беспризорных.
Ну, это да.
Да. Что это значит? Жизнеспособность нации. Пока не возникнет чувство ответственности, которое было до революции, потому что боялись Бога и третьего отделения.
Рецепт.
Надо разрабатывать концепцию реформы национального сознания. Одна главная позиция.
Чья задача? Общество или власти?
А это вместе. Общество должно потребовать у власти. Во-первых, чтобы изменить, надо понять. Если мы не изменим, если мы не поймем себя, если мы говорим, мы такие хорошие, плохие начальники, цапки, как они были, так и останутся.
Но если вы говорите, что это совместный проект общества и власти, но в том же время говорить, что как-то сознание общества о том, что как-то власть должен просто дать мне рецепт, и я буду выполнять.
Да.
Как можно заставить, убедить общество, да, что понятно. Они должны просто работать совместно с властью,
очень как-то совершить это? Понятно. Но здесь у меня единственная мысль, я ведь тоже не врач, да, и не социолог, и не политик. Вы знаете, в каждом обществе есть элита. Что мы называем элитой сегодня в России, я не знаю. Но, в принципе, элита – это та часть общества, просвещенная, у которой были шансы просветиться, которая чувствует себя ответственной за менее интеллектуальную часть нации. Вот этой элиты мы не видим сегодня. Мы сегодня не видим элиты, которая бы почувствовала себя ответственной, и либо она разобщена, и у нее нет ясного понимания, что нужно делать. Если элита пока не работает так и не думает о том, что нужно, власть никогда этого не поймет, потому что власть, в принципе, должна опираться на интеллектуальную потенцию своей национальной элиты.
Виталий Демарский, пожалуйста.
Андрей Сергеевич, еще такой вопрос. Вот, ну, мы говорили до сих пор о неком там культурном, историческом фундаменте, да, на котором мы стоим и с которого мы не сойдем. Если перевести это, так сказать, в политическую плоскость, вот та политическая постройка, если хотите, то сооружение политическое, которое возникло на этом фундаменте, оно единственно возможное?
Я не знаю. Но вы знаете...
Понимаете, да?
Сейчас, я понимаю.
Режим...
Я понимаю. Но если мы говорим о причинно-следственных связях, то я придерживаюсь формулы сенатора Мойнихена. Был такой сенатор, он всегда, по-моему, выпивал сильно. У него было красное-красное лицо. Всегда. Он сказал замечательно. Либералы считают, что политика определяет культуру. Мы, консерваторы, считаем, что культура определяет политику. А значит, любая государственная структура не может быть навязана извне при помощи очень умных советов. Она всегда становится и перерабатывается согласно сознанию. Как сказал Виктор Степанович замечательно, какую партию ни строй, все равно получится КПСС. И он был абсолютно прав.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы говорим про рецепт. Вы говорите о том, что элита должна потеребить власть, чтобы власть поняла, что она должна опираться на элиту.
Но элита должна понять нет. Прежде всего сама.
Вы говорите, что элиты нет.
Да.
Прежде всего.
Я считаю, что если
есть, то
разобщена.
Правильно ли я понимаю, что это все равно котел, в котором так или иначе сейчас в очень какой-то и неопределяемый временем период, что-то варится, и как-то совершенно неясно, как оно будет откристаллизовываться. Или вам понятно, вот ближайшие, скажем, 10 лет России?
Если мне было понятно. Нет, вы знаете, мне непонятно. Мне кажется, что поползновение у власти и желание у власти, в общем-то, в принципе, абсолютно социально ориентированы. При той пассивности русского народа, при той отсутствии связи между большинством нации и властью, потому что, в общем-то, в России, можно признаться, власть не имманентна культуре. Культура сама по себе, власть сама по себе, можно сказать, как сказал, я забыл, кто замечательно сказал, что власть трансцендентна для русской ментальности. Они отдельно живут. А поскольку нет влияния, то вообще, в принципе, государство могло бы ничего не платить никому. Вообще никаких пенсий, ничего. Так бы они где-то тут выступали, тут, там, но объединенного понятия.
Это же всегда, да, вот смотрите, есть такое болото, так вот картинка, болото, на котором еле-еле там тростничок или пшеница растет, и большая, совершенно оторванная, ничего между ними, такая золотая тарелка над ней летающая, на которой дружба с Вольтером, строительство флота, Петербург красивый.
Вы имеете в виду Россию?
Я имею в виду, да, вот
но
она
власть. Но вы Россию имеете в виду?
Да, конечно.
Ну, Россия, да.
Вот эта картинка,
но,
она
но,
есть,
если,
да?
Ну, да, но если...
Вот
если
дырку как заполнять между вот, этой тарелкой и этим болотом?
Ну вот понимаете, я думаю, что власть в этом смысле, когда мы говорим власть, мы имеем в виду люди, которые решают, да? Я думаю, что им очень трудно. Чрезвычайно трудно, потому что они не могут опереться на свою нацию. Если бы они могли опереться на свою нацию, тогда можно было бы губернаторов выбирать. Но губернаторов выбирать нельзя потому, что как только его выберут, его нельзя снять. А как только он выбран, то приходят братки, цапки и прочие, и советуют ему поступить так или иначе. И когда губернатор говорит, я так не поступлю, то или там в суд, то тогда судье звонят и говорят, а у тебя там дочка ходит в такую-то.
Что мешает сделать то, что сделал Кеннеди в Южных Штатах? Прислать Национальную гвардию и ФБР к этому губернатору и сказать, мы тебя поддерживаем, чтобы у тебя здесь твои цапки на тебя не давили.
Да, но потом ребята, которые живут, там говорят, вы уйдете, а цапки останутся. Они не хотят даже, эти люди несчастные, которые живут там, они не хотят даже давать показания, потому что они знают, что следователи уйдут.
Но если губернатор не выбирается, то он ни перед кем не ответственен.
Нет, он ответственен, тем его можно снять.
Да,
туда его можно снять за коррупцию. Его можно снять за коррупцию, которая неизбежна.
То есть он неизбежный, его надо
снять? Да, в принципе, но хотя бы,
понимаете,
он тогда боится.
Господа, одна секунда, я напомню, что у нас в студии. У нас в студии Андрей Кончаловский, который отвечает на вопросы Виталия Дымарского и Майкла Шверца, ведет программу Данила Гальперович. Майкл, пожалуйста.
Может быть, я такой как-то, может быть, наивный оптимистик, да, как-то американцы, есть у нас такая национальная черта. Но я здесь не вижу надежды тогда, если как-то нету элита, которая, возможно, просто, я не знаю, как-то устроит связь между обществом и властью. Нет как-то...
Согласен.
А общество, которое имеет сознание, чтобы сам по себе решать проблемы, брать на себе ответственность.
И власть,
которая не хотят с этим... Я здесь не вижу надежды.
Да, но вы не видите надежды, потому что вы хотели бы все экстерном, вам хочется все немедленно, чтобы зло кончилось.
Нет, у них все есть.
Нет, они все равно хотят. Они все равно хотят экстерном все. Но сейчас получается, что прагматизм американский немножко споткнулся о идее либерального рынка. Я думаю, что там скоро возникнут социальные, социалистические идеи, и они будут очень популярны у американцев, потому что американцы прагматический народ. Я думаю, социалистические идеи там будут неплохо, могут возникнуть, просто, ну, хотя они больше индивидуалисты, чем шведы, скажем. Но сейчас вернемся к России.
Ну, социал-демократический, наверное.
Да, социал-демократический.
Надо сначала бороться с шайпити, наши типы,
да. Но там проблема с фундаментализмом, вот это как раз с религиозным. Но если говорить о России, вы знаете, я думаю, что возникает обязательно критический момент. Критический момент, когда власть понимает, что реформы, модернизации государства, она просто еще не понимает. Они не зависят только от благожелательности решающих и от количества денег. Потому что, как вы видите, сколько... Обычно там на Большой театр сделали бюджет 9 миллиардов, сказал там 14, Олимпиада. То есть почему-то все куда-то пропадает как-то, и вот это все вот куда-то в эту дыру, вот эту самую черную дыру. И я думаю, что наступит момент, когда власть поймет, что необходимо интеллектуальный анализ ошибок она пока еще этого не понимает, и собрать то, что называется think tank. Понимаете, у нас нету, не, у нас этих людей, которые есть в России, академики, серьезные люди, молодые социологи, которые могли бы сделать.
Ну вот она соберет вас, вот секунду, она соберет вас. Вы скажете, есть русская ментальность, нелечимая
демократия. Нет, я скажу, демократия. Как раз. Одну секунду.
Придет другой человек, который скажет, сейчас вводите демократию, и она опять растеряется.
Нет,
эта власть.
Я совсем не говорю, что она неизлечима. Я говорю, что нужно ввести типологию определенную в русскую ментальность, которая поднимет индивидуальную анонимную ответственность, которая должна воспитываться в ребенке сначала с материнским молоком, а потом в школе. Индивидуальная ответственность.
Там же те же люди.
Так нет. Так надо воспитать поколение родителей. Нужно для этого 15 лет.
Воспитать воспитателей. Вот.
Почему да, я сказал про котел?
Да. Так нет, когда я говорю воспитать воспитателей, надо же понять программу. Понимаете, у каждой программы модернизации должна быть научная основа. Сейчас программа технологическая, очень важная. Но у нас пока нет программы модернизации российского сознания. А это вопрос антропологов, социологов и психологов, которых у нас навалом, но мы не объединены одной идеей.
Виталий Дымарский, пожалуйста.
С другой стороны, что мы не объединены одной идеей, у всех разные мысли. Андрей Сергеевич, смотрите, вот вы только что сказали, что власть не понимает или власть запаздывает, да, с какими-то своими решениями. Не получится ли так, что как-то там по революционной ситуации низы не хотят жить по-старому, да, верхи не могут.
По-старому вот. Управлять.
Жить.
Нет.
Ну, неважно. Не получится ли так, что пока власть там думает и никак не решится, что низы не захотят жить по-старому, и получится, как в Египте или как в Тунисе? Нет такой опасности?
Ну, вообще,
сейчас все туда. Вдруг все наше, вся наша
вообще в России есть такая опасность?
Вот. Да в любой стране эта опасность существует.
А опасность ли это?
Нет. Но это не опасность, это нарастание, неизбежность, кризисов определенных. Другой вопрос, насколько власть в состоянии превентивно эти кризисы... Это там огромный цикл разных проблем, которые я не в состоянии решить. Вы меня спрашиваете, возможно? Да все возможно. Вообще нет таких вещей, которые невозможны.
Слушай, я уже хочу к культуре как-то поближе чуть-чуть.
Но я вам скажу последнее по поводу коррупции. У меня очень была хорошая статья в «Нью-Йорк Таймс», кстати говоря, по-моему, по поводу того, что один американский хороший журналист сидел в Афганистане, и его спросили афганцы. Нет, это было в Марокко. У вас в Америке есть коррупция? Он сказал, да, есть старики такие в племени. А когда как она выражается? Ну вот, когда человек власть получил, и у него возникают возможности финансовые, то он там делит это с людьми какими-то, он получает эти деньги там, и так далее. А он говорит, это не коррупция. У нас коррупция – это когда человек при власти получает доступ к деньгам и не делится с родственниками. Да. Поэтому абсолютно два предложения. Это говорит только о том, что представления о коррупции у нас абсолютно западные, а ментальность у нас, ну, будем говорить, мягко греческая.
Да,
греческая, потому что в Греции, как вы знаете, есть крестьяне и олигархи.
Да, как мне сказала девушка в одной стране, с которой я поговорил про как бы всякие возможные оскорбления, она говорит, ты знаешь, у меня в стране, если я иду, и мне вслед не свистят, вот это оскорбление.
Да.
Вот. Да. Но да. Вот все-таки вы исследовали довольно долго, еще будучи в Советском Союзе, такую центральную Россию, если брать ее центральную не в смысле где-нибудь в Рязани, а в смысле между Европой и Азией. Вы все время изучали Сибирь.
Ну, не все время,
Вы пытались как-то вот что-то, да. Какой-то вкус вот этой Сибири вы и дать людям, которые смотрят, да? Вот
да.
Там я беру Сибириаду и беру еще что-то.
Нет, Ася.
Да, Ася. Да. Ну, вот не Москва, короче. Вот Сибирь как страна.
Да.
Ну, Сибирь. Что-то вы в этом нашли, в этом месте какой-нибудь ответ для вас на то, о чем вы пишете, есть про русскую ментальность и так далее?
Нет, ответов там нету. Вы знаете, я снимал в Советском Союзе, где о недостатках говорить не полагалось.
Не-не, я не про фильмы. Я про ваше понимание этой территории.
Ну, да, и... ну, знаете, я, когда ездил по Сибири и снимал там, я видел женщин, видел семьи, где, понимаете, мать, отец, там дети, как люди относятся к детям, к детьми, какие отношения у людей между собой. И я представлял себе американскую семью, которая, значит, тоже есть отношения между детьми и так далее, но принципиально разные концепции отношения между детьми. Я думал, вот снять бы картину, где две женщины, одна из там Америки, а другая, простые женщины, а другая из России, вот они пытаются понять друг друга. Они не в состоянии понять, кроме того, что рожать больно и хоронить больно. А все остальное в середине, грубо говоря, у них по-разному. И я даже сделал фильм об этом. Но я получился, он в Америке, потому что я в Сибириаде задумывал, я думал, соединить Сибириаду с Америкой. Вот два разных. Я сделал картину, которая называется «Застенчивые люди», где я взял... Американская картина была, где Барбара Херши, она получила даже премию в Каннах, где отставшая семья в Луизиане живет, мама там детей сажает в тюрьму, отец там и так далее. И американская журналистка с ребенком. Две разных ментальности пытался столкнуть, но получилась драма.
Ну, на самом деле, вот до конца программы остается минута. Я понимаю, что фактически вся программа была... потрачено на взаимное задавание вопросов.
Потому это что самое важное.
Ответ, да, но у меня, например, ответ для этой программы один, что программа была тем самым котлом, о котором я где-то в середине сказал, и вполне возможно, что из тех и выстреленных эмоций, и высказанных мыслей, которые здесь прозвучали, наши слушатели сделали для себя выводы, что, собственно, является целью.
И пускай того, ответы, пускай ищут ответы. Потому что надо ответы. Поставить вопросы. Вопросы поставить гораздо сложнее, чем найти ответы.
Я благодарю Андрея Михалкова-Кончаловского за его сегодняшнюю беседу. Я благодарю моих коллег за их вопросы и за все, что они высказали. Ну, а звукорежиссер этой программы Елена Колупаева и ведущий Данил Гапирович прощаются с вами. Этот выпуск «Александр Крестов» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».